только что мне пришло письмо от девушки Татьяны, которая хотела приехать. Угу. Ей 35 лет, я ей сказала, все, извините.
А вот тут 37 как? Какой-то есть, нет?
Я не знаю, какие-то. Есть несколько компаний-спонсоров. Угу. У каждого, может быть, какие-то свои правила, те, с которыми работаю я, у них ограничения уже даже не 35, а 34.
Вот так даже.
Потому что процесс оформления длительный, когда ему там 35, ему уже будет 36. Они утверждают, они не говорят, что это прям невозможно, но они говорят, что в таком возрасте уже не дадут визу, поэтому они не хотят начинать, видимо, этот процесс, заранее зная, что шансов очень мало.
То есть, на самом деле, если сделать, как вот мы сделали с Сашей, да, то есть сказать, что мы платим независимо ни от чего, ребята, то есть вы свои получите. Может быть, и ничего, то есть, может быть, и...
Возможно. Это надо задавать им конкретный вопрос.
Ну, я перерыл все, ни слова нет про возраст. Как же так? Кто же придумал эти ограничения?
Ну, насколько я знаю, это только, да, компании-спонсоры. Ну, они же тоже не просто так, наверное, ну, да. Такое требование. Это же не у одной компании.
Возвращаясь вот к ситуации с женщиной, которая на выставку не доехала с третьего раза. Есть какие-то, ну, как сказать... Правила, что ли, простые и в небольшом количестве, но которые почти гарантируют, что ты не попал никуда. К людям некомпетентным или там, к жуликам или там, еще что-то. Вот есть что-то такое? Ну вот, например, вот если тебе говорят, там вот вы там сказали, что консультанты, которые сами прошли, там получили политику, теперь консультируют. Вот если он тебе говорит, шлешь мне деньги лично на мой банковский счет, без договора.
Ну, конечно, это подозрительно, я бы не послала. Например, если говорить. Ну, я не знаю, просто, опять же, если есть какие-то сайты у них, я, честно говоря, не знаю, как эти люди работают, что у них есть. Какие-то видеопрезентации такие же, как мы там что-то делаем. Как они дают людям информацию? Либо это просто надо звонить из России и консультироваться с ним по телефону? По скайпу. Но это уже как-то не очень... Во-первых, надо прочитать, я бы рекомендовала всем, во-первых, прочитать об этом человеке, кто он, что он. Какое у него есть, например, образование, чем он занимался. Просто элементарные вещи, я не знаю, потратить там 10 минут времени... Правильно, и ты будешь уже знать. Например, о вашей школе известно, там она открыта в таком-то году, и вы занимаетесь там 20 лет уже своим делом.
У нас лайсенс есть.
Есть лицензия.
Мы подзаконные, да. Регулируемые. Нет, это конечно.
Да, поэтому, а если есть какой-то человек, я не знаю, там не будем говорить имена, да, кто-то есть в интернете, которые помогают. Да, у них есть успешные случаи, естественно, они помогают людям. Есть люди, получают визы, потому что, например, у них ситуация такая гладкая, что им отказывать-то визе, в принципе, незачем. Естественно, у каждого есть своя история, какой-то свой, там, я не знаю, опыт работы. Это понятное дело. Но опять же, я бы рекомендовала идти к людям, которые имеют хотя бы хоть что-то за спиной. Какое-то агентство, либо действительно, куда можно прийти, предъявить какие-то претензии, если что-то там не получилось.
А вот в России, например, вот в Норильске, опять же, там холодно, люди любят ездить в теплые края, значит, визовая поддержка, она во что обходится? Ну, я понимаю, что диапазон разный.
Зависит. Так. Сейчас, насколько я знаю, например, во Владивостоке сейчас это стоит порядка 6 тысяч рублей. Это $200.
То есть за $200 вот вам подготовят этот пакет?
Да, мы, наш сейчас визовый сбор, визовый сервис, который мы берем, составляет $200.
То есть вот ваш офис во Владивостоке, который?
Да.
Но вы же тут, как бы сейчас в Америке живете. Да. Вы это делаете, то есть свою работу через офис во Владивостоке,
да,
или
да.
Вы как-то здесь тоже имеете?
Нет, здесь я не имею, я делаю это все из России. Угу. Все договоры заключаются на территории России, как бы даже если человек находится в другом городе, ну как бы договор подписывается, все в режиме онлайн.
Есть какая-то. Я понимаю, что человек, который, например, в России, да, и он ну, далек от этого. И он думает, ну, если люди в Америке, они же, наверное, лучше знают,
да,
или, наверное, у них возможностей
есть,
больше.
Есть.
Это так?
Есть или... такое предупреждение. Нет, это не так. В чем, например, мое отличие от тех людей, которые находятся в Америке и оказывают такие услуги?
Да.
Я знаю ситуацию с двух сторон. Так как у нас большое количество клиентов, которые идут на визу там, и потом мы со многими встречаемся лично и разговариваем. Как прошло интервью, какие вопросы задавали, почему. Мы разбираем ситуацию, если человеку отказали,
уже
потом подаем повторно.
Уже
у нас...
и там, и здесь.
Да, да. Поэтому я знаю ситуацию отсюда, и мы ее знаем оттуда. Поэтому у нас получается такой большой, ну, как комплекс. Поэтому, как бы, естественно, ситуация, потому что человек подает в России, естественно, надо знать ситуацию оттуда. Как разговаривает консул, какую информацию надо сказать, какие бумажки надо принести по договору. Ситуация периодически меняется. Например, там, 3 года назад они требовали справку с банковского счета и справку с работы. Сейчас они практически не требуют никаких документов. Но это не означает, что можно идти на интервью, вообще ничего не имея с собой.
А мне кажется, что эти справки, они легко фабрикуются.
Фабрикуются. Я тоже клиентам говорю, это как бы не мое дело, да, но я вам говорю, вот список такой, я вам рекомендую эти документы приготовить. Возможно, они вам не понадобятся, так же, как с Александром. Я ему говорила, что Саша, сделай такие-то документы. Скорее всего, их не попросят. Но бывают такие моменты, когда консул в чем-то сомневается, и он спрашивает. Вот покажите ваши доходы.
Такой момент. Если мы говорим не про людей, которые сами там получали политическое убежище, а вот юристов. Есть ли какой-то аспект в этом во всем, когда вот я клиент из России, и я думаю, я пойду вот к этим, потому что за ними стоит какой-то юридический сервис. Вот там есть адвокаты иммиграционные, там есть специалисты вот такого уровня. Вот я через них пойду. У них, может быть, есть какой-то там заднее крыльцо в посольстве, или, может быть, они что-то такое знают, какие-то законы, которые просто другие не знают. Вот есть какая-то ситуация, когда это действительно имело бы смысл и стоило бы реально денег?
С получением виз это никак не связано. Юристы здесь не могут ничем помочь и гарантировать получение визы, если компания имеет, я не знаю, в своем штате какого-то иммиграционного адвоката, даже там с лицензией, с дипломом, там, и обычно выйдет здесь, это не имеет никакой роли.
А вот если, допустим, я хочу вызвать к себе, там, я не знаю, двоюродного племянника из Магадана, и ему в визе отказали, я могу нанять здесь иммиграционного адвоката, который будет иметь дело с консулатом, там, допустим, во Владивостоке, и с ними разбираться, почему они ему отказали?
Нет, они не дают причин отказа. Причина отказа будет также бумага с пунктом 214 бис, чего мы начали.
То есть он не может им сказать, я представляю интересы моего клиента, и они теперь обязаны с ним разговор вести. То есть как бы они не подзаконные в этом смысле. То есть их нельзя судить или там куда-то.
Бесполезно, да. Никакие претензии, ничего. Не принимаются, они отказывают, просто могут отказать на основании.
В принципе, это government office, его нельзя судить.
Ну, естественно, да. Конечно, это же консульство. Угу. Так же, как и наше российское консульство может отказать в визе тому же американцу.
Угу.
Бывает политическая обстановка, которая влияет на выдачу виз. Тоже бывает.
Угу.
Что очень интересно, было несколько клиентов, когда вот Саша получил визу очень успешно. И в этот вот месяц, наверное, очень многие получили визу вообще без проблем, что очень странно. Была еще одна девушка на стажировку. И у нее вообще нет прочных связей со своей стороны проживания, она не замужем, и молодая, ей тоже дали визу, чему я как бы очень обрадовалась.
Да.
Возможно, это какая-то политическая обстановка, потому что, я не знаю, там, дали Сноуден сейчас там где-то в России, не знаю, в аэропорту.
Ну, это как-то месяц. Сказалось или...
Возможно, я не знаю, потому что есть такие какие-то, наблюдаешь какие-то такие вот вещи, когда либо больше отказывают, например, да, в целом, во всех консульствах, раз, потом либо больше дают.
А вы занимались когда-то work and travel?
Нет.
Потому что я слышу такие чудовищные отказы, там,
ну, сейчас, да.
90%.
Ну, отказы, конечно, потому что сколько лет назад, года 3-4 назад, российские студенты, которые приехали сюда, они по поддельным паспортам открывали банковские счета и увели около 3 миллионов долларов, которые ушли куда-то там на Украину.
Я помню, там была группа их посадили.
Да, да, но, естественно, после этого как бы правила ужесточаются, а сейчас они ужесточились, потому что должны принести джоб-офер, реальный джоб-офер, что студенты и компания должны иметь страховку для своих работников. Если раньше они несли, либо вы там, ой, Миша, там... Дай мне джоб-офер.
Я думал, агент, помните, оферы делали.
Ну да, можно было бы сделать. Они шли, получали как бы все. То есть сейчас, естественно, это просто все уже, да.
Был какой-то год, я не помню, несколько лет назад, там из России чуть ли не 150 тысяч за год проехали по Work and Travel. Да, и я думаю, куда же они так в таком...
Так, а сколько не возвращается из этих 150 тысяч?
Очень много. Статистика?
Статистики нет, никто как бы ее официально не заявляет, но я думаю, что... Чуть ли не половина, наверное.
Может быть, страна не возражает, если молодняк студенческий там будет оставаться?
Возможно.
Такой вопрос еще. Вот раз мы там встретились, и поскольку вы все равно этим занимаетесь, а у нас на канале очень много людей, которые, ну как бы иммиграционно интересующиеся. Не в смысле там туристически, это само собой, но иммиграционно. Вот, но легитимно, без вот таких экстримов. Вот. Что есть такое, что реально делается, и, ну, наверное, это стоит каких-то денег. Там, вот я понимаю, что он учится в университете, что ему стоит денег, вот вы, магистратура, почем там?
Ну, дешево, 13 тысяч долларов за весь срок обучения.
Это 2 года?
Да.
Это баснословно, это подозрительно дешево, я даже сказал.
Ну, пока не аккредитован, еще такая сумма.
А, так он еще, но он еще где-то жить должен, как-то он должен.
Ну да, 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 будет искать жилье.
Хорошо, ну вот такого плана. То есть, и вот еще один вопрос, так, вдогонку к этому. Очень много людей, я вот вижу, они говорят, главное попасть в США. Вот ты когда попадешь, там уже на месте будет видно. Я со своей стороны как бы говорю, ребята, все пути, которые вы увидите там, они вам известны и не уезжая из дома. Вы уже определитесь заранее, вот как вы пойдете. Потому что на самом деле я понимаю, что они либо через брак, либо через политику, потому что больше я уж не знаю, что...
Больше вариантов нет.
Практически ничего нет, да. Но может быть им дома идея политики кажется чем-то таким, знаете, ой, да я что, я родину там, а потом он сюда приезжает, ему объясняют, что это совсем не то, что он думает, и он там легко побежал куда-то. Но все-таки, вот как вы относитесь к идее, к тому, так, главное попасть на место, легитимно. Ну, допустим, да. Он приехал изучать язык.
Да.
Он этот язык может учить 10 лет, я не знаю, там, ему визу не отменят же за эти 10 лет. 10 лет учить язык. И за это время либо женится, либо, я не знаю, что с ним должно там произойти. Это путь?
Ну да, это путь.
Вот вы знаете, много людей, которые вот так приехали учиться, и дальше они где-то вынырнули вот в...
Да.
Как они
интегрировались? Большинство женится, выходит замуж.
То есть молоденькие.
Есть, да, есть, которые просто политического убежища и получают грин-карт.
То есть это тоже массово сейчас?
Ну, достаточно много. Я бы не сказала, что это прям массово, потому что это, конечно, это не просто, это такой длительный путь, который может растянуться на года. Но достаточно много людей. Я бы хотела еще вот сказать по поводу иммиграции и политического убежища. Люди, которые находятся в России, задумываются об этом. Очень многие люди пытаются консультироваться по данному поводу. И я всем рекомендую как бы сделать, так сказать, свою домашнюю работу, будучи в России. И как бы знать об этом больше информации. Потому что я не знаю, если вот те люди-специалисты, о которых мы говорим, да, там, будучи здесь, консультируются $500 там, без всяких договоров и все остальное. Если такие люди консультируют, ну как бы нормальные адвокаты, которые работают здесь, они не будут консультировать вот так вот по телефону.
И они не будут на YouTube рекламу.
Да, да. Поэтому я всем и говорю, что, ребята, я вас консультирую, но я, конечно, не адвокат. Я могу сказать какие-то общие моменты по иммиграции, по политическому убежищу, потому что я этим не занимаюсь, я не адвокат. Я могу как бы помочь приехать сюда, а уже остальное дело ваше, естественно. Там, кого вы найдете, адвоката или по иммиграционного специалиста.
А есть какой-то ресурс, вот, чтобы можно было посоветовать, скажем, про политическое убежище? Ну, кроме официального веб-сайта, там, где это, может быть.
Ну вот, например, совсем недавно на сайте американского консульства, на их сайте, поместили доклад о нарушении прав человека в России на русском языке. Я вот сейчас всем рекомендую его прочитать.
Так.
Потому что на основании этого доклада могут как раз...
Вы мне ссылочку покажете?
Да, хорошо.
Я тогда дам ее в описании к видео.
Да, могут прочесть и появиться идеи, на каком основании вы можете мигрировать.
На самом деле, когда речь заходит о преследованиях, большинство людей даже не понимают, о чем речь идет. Что там они думают, что они должны были там в демонстрациях участвовать, там оказаться в воронке, там и там еще что-то такое. Ну да.
Ну вот у меня, например, одна из клиенток, она приехала учить английский язык, потом приехала ее сестра, молодые девушки. Они получили политическое убежище на основании того, что они из Владивостока, когда пытались на Дальнем Востоке отменить автомобили с
правым рулем.
Правым рулем. Люди вышли на демонстрацию, эта демонстрация была разогнана средствами даже там при помощи милиции не Дальнего Востока, а привезли специально из Москвы спецназ.
А я помню эту историю, да.
Свои не хотели своих там бить. И они под это дело, что она занималась автомобильным бизнесом. И
так вот, это давно было уже?
Давно, но она вот в прошлом году она получила биржу. Ее сестра, они вдвоем обе спокойно с первого раза только прошли интервью, им одобрили.
То есть они не были в суде, а им иммиграционный офицер одобрил?
Да, сразу. Вот. Поэтому как бы вот такая... говорится, идея, чтобы люди могли понять, что такое политическое убежище, да, там участвовать в забастовках или там, я не знаю, быть в оппозиции Единой России и ходить с лозунгами, там что-то это не обязательно, там, как Пусси Райт петь в церкви, чтобы приехать сюда, но заниматься бизнесом.
А я думал, чего они там пели-то, они, оказывается, сюда хотят.
Сейчас им, пожалуйста,
наверное,
примут только так.
Наверное, а они мотают срок, да?
Да, они сидят. Ну, я буквально гуляла с собакой и встретила американца, которые, я ему говорю, что я из России, но разговорились, он мне спрашивает про ситуацию с Пусси Райт. Американское общество, эта ситуация волнует, они о ней знают.